Здравствуйте, друзья радиослушатели! Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-972-47-08-17. Повторяю, 34-972-47-08-17. Ну а теперь краткий обзор почты, друзья. К нам пришло письмо из города Днепродзержинск. Пишет его Дмитрий Юрьевич. И вот что он рассказывает. Он говорит так. Дорогие сотрудники передачи «Библейские лекции», в частности Александр Захарья, рад предоставить все возможности написать это письмо и выразить всю благодарность вам за тот труд, который Господь поручил вам. Я уже не представляю своей жизни без ваших передач по изучению Библии. Вашим постоянным слушателем я стал летом, точнее, с июня 96 года, когда вы начали новый цикл изучения, начиная с книги «Бытия». Для меня это прекрасная и фактически единственная возможность получить библейское образование на дому. Дело в том, что по состоянию своего физического здоровья моя общественная жизнь протекает в рамках моей квартиры. Но я благодарен моему Господу Иисусу, что Он нашел меня в этом мире и что разрушил ту оболочку греха, в которой находилась моя душа. Теперь я свободен. С Иисусом мне открыты все двери и весь мир, и, самое главное, распахнуты двери, ведущие в Царство Божье. Какой резкий контраст между внешним физическим и внутренним духовным. Слава Богу за Его дар, за Его Библию, которую мы можем изучать и постигать Его замысел относительно нас. Благодарен Господу за ту семью Божьих детей, в которую Он ввел меня и которую подарил мне. Счастлив послужить Иисусу тем немногим, что Он дал мне. Каждую неделю мы собираемся для домашнего изучения Библии, молитвы, псалмопения. Разбираем иногда вопросы относительно лжеучений и всевозможных религий, наводнивших в последнее время нашу страну. К сожалению, иногда имеется смутное представление о какой-либо религии и ее доктринальном учении. А ведь хочется провести объективное исследование и сделать ясное заключение. В рамках вашей программы неоднократно на протяжении более года звучит информация о книге «Лабиринты веры и путь к истине». Я хотел бы попросить вас, Александр, если это еще возможно, и имеется она, выслать мне, пожалуйста, по домашнему моему адресу для моего служения. При необходимости я готов даже уплатить расходы по доставке этой книги. Молимся о вас, пусть Господь и далее благословляет ваш труд и поддержит служение на таких прекрасных и многих любимыми и слушаемыми радиотрансляциях, как Трансмировое радио и Голос Анд. Да будет мир Божий со всеми вами, ваш Дмитрий. Так пишет, друзья, Дмитрий Юрьевич из города Днепродзержинска. Дорогой Дмитрий Юрьевич, рады вашему письму, рады вашим интересным и важным комментариям. Да, в самом деле человек может жить всю свою жизнь в своей оболочке эгоизма и греха и думать, что жизнь окончится со смертью и все. Но, как вы пишете, Дмитрий Юрьевич, с Иисусом Христом вы теперь свободны, и вам открылись не только двери этого мира, но и двери вечности Его Царства. Друзья радиослушатели, очень важно получить именно эту свободу, свободу от греха. Освобождение это приходит только через веру в Иисуса Христа, и каждому человеку нужно это освобождение от греха, чтобы однажды предстать очищенным перед Богом. Без этого прощения нет, и жизни вечной нет. Дорогие слушатели, стоит сегодня остановиться, подумать об этом важном предмете в нашей жизни, не так ли? Все равно однажды вы все-таки остановитесь. Это может быть внезапно, и смерть любого из нас может постичь в любой момент. Тогда может быть поздно. После смерти нашей лишь суд Божий. А те, кто приняли Его во время жизни, на суд не приходят, говорит Писание, и перешли от смерти к жизни. Так говорит нам Евангелие. Неужели не лучше остановиться сегодня, пока вы еще живы? Конечно, лучше, и это будет очень мудрый шаг с вашей стороны. Так что не задерживайтесь. Если услышите призыв Господа, идите к Нему, перемиритесь с Ним. Я очень благодарен вам, дорогой Дмитрий Юрьевич, за ваше напоминание всем слушателям о том важном решении, которое каждый человек должен сделать в своей жизни. Друзья, вы только что прослушали наш краткий обзор почты, где я зачитывал письмо и комментировал письмо из Днепродзержинска от Дмитрия Юрьевича. А теперь, слушатели, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатели, встречаться хотя бы именно вот через эти письма с вами, друзья. Я уверен, что вы с той стороны уже открыли у себя Библию, и вы наперед уже прочитали те главы, которые мы нормально думаем ежедневно проходить. Сегодня перед нами 16, 17 и 18 главы книги пророка Исаии. В прошлый раз мы начали изучение Исаии с 15 главы. Сегодня мы подошли к разделу, где говорится о бремени, или же, как сказать, наказании, наложенном Богом на народы, которые обитали в те дни по соседству с Израилем. Причина наказания показана со всей определенностью. Мы видели это, когда приступили к главе о Мааве. Эта причина – гордость. Глава 16 открывается последним призывом к Мааву – довериться милосердию Божьему, который Господь предлагает ему. В первом стихе написано: «Посылайте агнцев, владетелю земли из селы, в пустыне, на гору дочери Сиона». Друзья, Агнец должен был быть послан от Моава Израилю как жертва, жертва на алтарь. Ягненок, слушатели, ягненок являлся жертвенным животным, явившимся, конечно, прообразом жертвы Иисуса Христа. Ведь написано также, что Иоанн Евангелист в первой главе говорил: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И в самом деле, слушатели, он взял грех мира на себя. Если бы, слушатели, они, моавитяне, послали ли ягненка в Израиль, это означало бы, конечно, что они признали Бога Израиля. Но они были горделивым народом. Они не послали ли ягненка. Моавитяне хотели оставаться религиозными, конечно, но не признавая живого Бога. Не признавая того факта, что являлись они подвластными высшей воле и были грешниками в глазах Бога, потому что они были очень и очень идолопоклонниками, слушатели. В этом заключался их величайший грех. Нельзя служить Богу или говорить, что служим Богу, и в то же самое время служить идолу. Во втором стихе мы читаем: «Ибо блуждающие птицы, выброшенные из гнезда, будут подобны дочери Моава у бродов Арнонских». Слушатели, в то время в речке Арнон не было много воды, и она, конечно, не могла отделить моавитян от ассирийцев. Здесь они, конечно, и были взяты. «И утвердится престол милостью», написано в пятом стихе, «и восядет в нем в истине, в шатре Давидовом судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». В главе 15, слушатели, Деяния апостолов, Иаков, апостол, упоминает скинию Давида, падшую. Но после того, как Бог призвал язычников образовать церковь, он вернется и восстановит скинию Давида. Вот о чем говорит здесь Исаия. Дальше мы читаем: «Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о надменности его и высокомерии, и неистовстве его, неискренна речь его». Причина, слушатель, причина отвержения и осуждения Моава Богом заключалась, конечно, в их гордости, которая привела их к отказу от принятия Божьих условий помилования. Бог освободил бы их, но вместо этого они решили положиться на свою собственную праведность. Вот слово, которое изрек Господь о Моаве издавна. «Ныне же, так говорит Господь, через 3 года, считая годами наемничьими, величие Моава будет уничтожено со всем великим многолюдством, и остаток будет очень малый и незначительный». Так читаем мы в 13 и 14 стихах. Слушатели, когда Бог имеет дело с нацией, связанной взаимоотношениями с Израилем, Он использует календарь. Как вы видите, точный календарь. Он никогда не пользуется календарем, когда дело касается церкви. Моавитяне должны были быть уничтожены в течение, как вы видите, 3 лет. И на протяжении 3 лет Бог использовал ассирийцев для этой цели. Это был Божий суд. Это был Божий суд над моавитянами за их гордость. Люцифер, этот сын Зари, о котором мы уже говорили, друзья, который в самом деле и является сатаной, также вознесся в гордости. Он захотел вознести свой трон выше трона Господня. Он хотел учредить свое собственное и независимое от Бога царство. Слушатели дорогие, в основе своей это также позиция всякой либеральной теологии. Гордость заставляет людей отвергать Слово Божье и Его откровение и выбирать то, что человеческое. Большинство людей предпочитает, конечно, религию подогнанную под их вкус. И, конечно, хотят делать что-то для того, чтобы заработать спасение, потому что, друзья радиослушатели, их гордость этому учит. Они горделивы, они не хотят принять лишь просто Слово Божье. Осуждение пришло на Моава. Эта забытая сегодня нация учит нас кое-чему через столетия, не правда ли? Но мы перейдем к 17 главе, и мы подходим здесь к четвертому наказанию. Это наказание Дамаска. Дамаск, как вы можете себе представить по истории и по карте, Дамаск был столицей Сирии. И он остается ее столицей по этот день. Многие называют его старейшим городом в мире. Существуют, конечно, и другие города, претендующие на титул старейших. В Греции, например, город Микена заявляет, что он старейший, но в нем осталось немного сегодня хорошего, чтобы вспомнить о нем, кроме, может быть, хорошего греческого ресторана. На дорожном знаке, указывающем расстояние до Иерихона, написано «Иерихон – древнейший город мира». Я думаю, почти каждая страна, конечно, в мире заявляет о том, что это у них находится старейший город мира. Однако, слушатели, у Дамаска действительно есть основания для подобного заявления. Но в данной главе, когда речь идет о Дамаске, имеется в виду вся, конечно, сирийская нация. Ефрем – это имя одного из колен Израиля. Это также название города, название горы и имя мужчина. Имя Ефрем часто используется в Священном Писании по отношению к 10 северным коленам Израиля. Пророки употребляли его в этом значении, как, например, у пророка Осии в 4 главе. «Ибо как упрямая телица упорен стал Израиль, посему будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев, на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрим, оставь его». Таким образом, мы видим в 17 главе наказание Дамаска и Ефрима, что иными словами означает наказание народов Сирии и Израиля. Из-за союза между Сирией и Израилем, который часто использовался для совместных походов против Иуды, Израиль, друзья, связан с Сирией и в наказании, которое направлено против Сирии. Партнеры в преступлении, конечно, партнеры в преступлении остаются партнерами и в расплате за него. Не правда ли? Так оно было. И так оно должно быть и сегодня. В первом стихе 17 главы книги пророка Исаии мы читаем пророчество о Дамаске. «Вот Дамаск исключается из числа городов и будет грудою развален». Будет грудою развален. Друзья, найдутся люди, которые тут же заметят, что это наказание не было исполнено, так как сегодняшний Дамаск утверждает, что это тот же самый первоначально построенный Дамаск. Как я упоминал раньше, эти пророчества, слушатели, эти пророчества были выполнены во всей полноте, включая также в детали, связанные с местом и временем. Для объяснения проблемы, связанной с этим пророчеством, существует два возможных пути. Во-первых, историки не всегда точны в своих определениях относительно локализации древних городов. В районе современного Дамаска существует много-много разных развалин, и любые из них могли бы быть первоначальным городом Дамаском. Дамаск подобен множеству других городов древности, которые, будучи однажды разрушены в какой-то своей части, не всегда восстанавливались на том же самом месте, но перемещались на новую территорию. Другие города, такие как, например, священный город Иерусалим, восстанавливались в точности на прежнем месте из-за важности местоположения для людей. Мы оставляем эту проблему археологам, которые не подошли к ответу, какие из руин считались древним городом Дамаском. И, во-вторых, друзья, Дамаск переносил военные опустошения на протяжении всей истории и никогда не переставал оставаться городом, хотя его местоположение и перемещалось много раз. Это, возможно, самый древний город в мире. Он таким образом пережил все катастрофы, обрушившиеся на землю, особенно в том ее районе, через который проходила одна армия за другой. Но он, слушатели, написано, он не выдержит последних дней испытаний, ожидающих землю. Он будет разрушен, как говорит здесь пророк Исаия. Он прекратит свое существование как город и станет грудой развалин. Оба этих объяснения демонстрируют, слушатели, точность пророчества, данного здесь Исаии. Города арьерские будут покинуты, останутся для стад, которые будут отдыхать там, и некому будет пугать их. Второй стих 17 главы книги пророка Исаии. Города арьерские – это пригород рядом с Дамаском. Весь этот район будет целиком разрушен. Это, возможно, уже случилось однажды в прошлом и, без сомнения, случится в будущем. Не станет твердыни Ефремовой и царства Дамаского с остальною Сирией. С ним будет то же, что со славою сынов Израиля, говорит Господь Саваоф. Это мы читали третий стих. Друзья, Северное Израильское государство должно нести наказание с Дамаском из-за своего союза с ним. Оба они были осаждены Фекла-Веласаром, как описано в 4 книге царств в 15 главе. И, друзья, как описано в 4 главе царств в 17 главе. Это, безусловно, было частичным выполнением пророчества Исаии. А по мнению многих, его, конечно, полным выполнением. Но я думаю, что все это, слушатели, все это ведет также и к будущим дням. Нет сомнения, что пророчество было выполнено хотя бы частично. Но очень часто в Слове Божьем мы находим, что Бог дает нам понять, что пророчество будет полностью выполнено путем демонстрации его более раннего частичного исполнения. В оставшейся части этой главы мы видим, что это пророчество будет исполнено все-таки. «И ибо ты забыл Бога, спасения твоего, и не воспоминал о скале прибежища твоего, оттого развел увеселительные сады и насадил черенки от чужой лозы». Мы читали 10 стих. Исаия, пророк, обращается к Северному Израильскому государству, и то, что он сказал, было выполнено буквально. Выполнение этого пророчества имело также, как всегда, духовное приложение. Земля Израиля в наши дни засажена, как вы знаете, красивыми растениями и цветами. Леса ливанских кедров почти целиком тогда исчезли, но на этой земле много других деревьев сейчас. Елеонская гора была покрыта деревьями, но за время турецкого контроля над Палестиной практически вся земля была лишена зелени. После Первой мировой войны Англия начала движение за посадку деревьев в стране, и современное правительство Израиля продолжило именно эту программу. Были посажены буквально миллионы деревьев. Но, слушатели, мы переходим к 18 главе. В ней говорится о пятом горе, о горе земли по ту сторону рек Ефиопских. Нет абсолютной уверенности в том, о какой конкретной нации говорит здесь Исаия, поэтому по поводу этих строк было сделано много предположений. Некоторые считают, что здесь речь идет также и о Египте. но описание не подходит к этой стране. Кроме того, о Египте пойдет речь в следующей главе, совсем отдельно, где мы увидим, что Бог еще не закончил с этим государством и как точно было выполнено пророчество, касающееся тоже его. Я считаю, что здесь речь идет о Эфиопии. Написано здесь «посылающий послов по морю и в папировых судах по водам». «Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и до ныне, к народу рослому и все попирающему, которого разревают реки». Мы читали 2 стих 18 главы книги пророка Исаии. Некоторые слушатели высказывают свое мнение и предположение, что такое морское могущество присуще Англии или Соединенным Штатам. Но папирусовое судно не могут быть описанием ни одного современного морского флота. К народу крепкому и бодрому относится к народу Израиля, на чем сходятся все исследователи Библии. Дальше в 3 стихе говорится: «Вы все, населяющие вселенную и живущие на земле, смотрите, когда знамя поднимется на горах, и когда загремит труба, слушайте». Слушатель, многие исследователи Библии считают, что упомянутое здесь знамя означает ковчег Завета, который будет позже перенесен в храм. Ковчег исчез во времена Вавилонского плена, и существует предание, что он был отнесен в Эфиопию. Мне говорили, что в этой стране есть церковь, которая утверждает, что у них хранится ковчег Завета. Я не знаю, так ли это на самом деле, но знамя, слушатель, поднимется именно из этой страны. В 7 стихе мы читаем: «В это время будет принесен дар Богу Саваофу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и до ныне, от народа рослого и все попирающего, которого землю разрезают реки, к месту имени Господа Саваофа на гору Сион». Это, слушатели, относится ко времени, когда на земле будет установлено Царство Христово, и эфиопы придут в Иерусалим на поклонение. Против них не объявляется приговора. Бог говорит о Эфиопии удивительные слова. Но мы продолжим наши расследования, слушатели, в нашей следующей программе «Библейские лекции», на которые я всех вас приглашаю. А пока я хотел бы оставить вам домашнее задание. Это прочитать внимательно несколько раз главу 18, а также и 19. Прочитать внимательно главы 18 и 19, друзья, на следующий урок. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Священного Писания в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю, а именно в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Прощаюсь с вами, желаю вам, конечно, самого прекрасного. До следующей встречи, до свидания.